1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся крупнейший со времен Холодной войны обмен заключенными между Россией и несколькими западными странами. Этому без преувеличения историческому событию и посвящен сегодняшний выпуск подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.
И сегодня к нам присоединился журналист-расследователь «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Примечательно, что в ходе этого обмена Россия меняла своих граждан на своих же граждан, поэтому многие назвали этот обмен еще и высылкой. Подобного рода обмены с правом имеют очень мало общего, потому что никакими международными актами и внутренним законодательством подобные обмены не регулируются. Есть, конечно, правила, предусмотренные на случай войны и обмена военнопленными, но сегодня мы говорим не о военнопленных. Мы сегодня говорим о людях, которые в разное время были осуждены в России, а двое не были осуждены в России, а просто дожидались приговоров в следственных изоляторах. Один вообще был в Беларуси осужден. И вот этих людей поменяли на людей, осужденных в других странах за другие преступления. То есть это не военнопленные. Поэтому все, что происходило в рамках этого обмена, это исключительно дипломатическая и политическая игра. И мы об этом будем сегодня говорить как люди, которые со стороны наблюдали за тем, что происходит на протяжении, ну, практически недели. Наташа, напомни, пожалуйста, как вообще стало известно о том, что готовится какой-то обмен?
Первые новости стали появляться в воскресенье 28 июля, когда из колонии начали как-то подозрительно исчезать политзаключенные, люди, осужденные уже, признанные мемориалом политзаключенными. В частности, не было вестей от художницы Саши Скочеленко, не было вестей от Олега Орлова, не было вестей от Ксении Фадеевой, Лилии Чанышевой, это бывшие сотрудницы штабов Алексея Навального в Томске и в Уфе, соответственно. В понедельник эти новости продолжились, адвокаты не могли связаться с Ильей Яшиным, потом во вторник уже стало известно, что нет связи с Владимиром Карамурзой, к нему не пускали адвокатов. Когда такое массовое достаточно исчезновение заключенных из колонии происходит, это свидетельствует о том, что что-то происходит. И правозащитники стали выдвигать версии, что, скорее всего, готовится какой-то обмен, поскольку разговоры о том, что вообще обмен политзаключенных на интересующих российские власти осужденных россиян в других странах, он шел уже, наверное, с момента смерти Алексея Навального в феврале 2024 года точно.
А почему вообще всех встревожила ситуация пропажи каких-то заключенных из каких-то российских колоний? Это происходит, более-менее регулярно, просто волюнтаристским решением берут людей и переводят, не сообщая ни родственникам, ни адвокатам, из одной колонии в другую, из одного региона в другой. Это случается достаточно часто, и при этом, пока человек находится на том самом этапе, о нем ничего не известно, Федеральная служба исполнения наказаний, ссылаясь на внутренние какие-то распоряжения, говорит, что не может предоставлять подробную информацию. Почему же сейчас-то все так встрепенулись?
Я думаю, что здесь людей встревожила именно одновременность того, что политзаключенные исчезли, потому что это произошло буквально за несколько дней, и их было достаточно большое количество. Но тут надо сказать, что, например, в эти же дни не было связи и с осужденным за конфиденциальное сотрудничество с иностранным государством Даниилом Кринери, и не было связи с журналисткой «Русньюз», осужденной за фейки, Марией Пономаренко. И в их ситуации выяснилось, что это действительно было совпадение. Кринери, даже его группа поддержки, написала в своем телеграм-канале, что не примешивайте нас к обмену, потому что мы знаем, что его должны были этапировать из СИЗО в колонии уже после вынесения приговора, и, очевидно, это просто совпало. Пономаренко тоже нашлась спустя там несколько часов в следственном изоляторе. Но когда такое массовое исчезновение заключенных происходит, это всегда свидетельствует о том, что что-то происходит. Это не просто так.
Серёж, а когда ты, вот как человек, который много лет занимается расследованиями журналистскими, заинтересовался этими разговорами о возможном обмене, не обмене, о пропаже заключенных?
Как и все, я обратил внимание на то, что большое количество российских политзаключенных, в том числе самые известные из них, вдруг пропали. Это перестало выглядеть совпадением достаточно быстро, и начали появляться различные теории. Первая теория, что готовится большой обмен, хотя мало кто хотел слишком оптимистично про это все писать. Сразу же люди скорее старались быть осторожными в своих оценках. Другие две теории, что это просто совпадение, какие-то действительно этапы в связи с новыми уголовными делами или, может быть, в новые места по каким-то другим причинам. Ну, потому что, возможно, российские политзаключенные, и находясь в тюрьмах и колониях, агитируют находящихся вокруг них людей. Может быть, это не нравится российскому государству, и, может быть, они, например, решили всех их переместить для того, чтобы лишить связи с теми, с кем они уже долго находятся вместе.
Ну, собрать в какой-то спецзоне, условно говоря, чтобы они других заключенных не баламутили.
Да, была такая печальная шутка, что их отправят всех заделывать пробитую плотину на Беломорканале, которая незадолго до этого как раз прохудился. Вот второй вариант, что их просто перемещают, так совпало, в другие места. Третий вариант, что хотят где-то собрать вместе по каким-то причинам. Но на самом деле, честно говоря, конечно, обмен — это была самая вероятная причина для такого рода деятельности. И достаточно рано начали гадать, на кого же их собираются менять. Естественно, все вспомнили заявление Марии Певчих вскоре после смерти Навального в колонии о том, что готовился обмен Навального на убийцу Вадима Красикова, который находился под жизненным заключением в ФРГ до недавнего времени. Вспомнили, что достаточно стремительно прошли суды над Гершковичем и Алсу Курмашевой. Все вместе складывалась картина, что, наверное, все-таки готовится обмен.
Во всей этой истории, конечно, больше всего вопросов вызывал, не очень красивое это название будет, да, но обменный фонд, кого на кого будут менять. И если более-менее было понятно, кого могут отдать Западу из России, то кроме Красикова, по-моему, никакие другие имена на протяжении всех этих дней не назывались. Ну, потому что Красиков вот как появился в феврале после смерти Навального и где-то звучал. Плюс и сам Путин тоже говорил о том, что ему нужен этот человек, Вадим Красиков. Он в интервью американскому журналисту Такеру еще 8 февраля сказал, что он хочет Красикова, и, возможно, обмен Гершковича, тогда еще не осужденного на него, и про Навального там речи не было. А остальные-то когда начали появляться имена?
На самом деле остальные имена появились буквально за, может быть, час или два до, собственно, состоявшегося в Анкаре обмена. До этого был только еще один момент, когда появилось предположение, кто может войти в этот состав. Это когда американский юрист, кажется, Седых, он обнаружил, что из американской тюремной базы данных пропали данные о нескольких российских заключенных, в частности, о Владиславе Клюшине, Вадиме Коноченке, что тоже указывало на то, что их, скорее всего, готовят в рамках обмена. Но интересно, что теорий в журналистском сообществе о том, кто войдет в этот список, кроме Красикова, фактически никаких я не видел, потому что на самом деле заключенных, которые теоретически могут быть интересны России, в американских тюрьмах содержится достаточно много все еще. В частности, кроме Романа Селезнева не был обменен ни один из русских хакеров, а их около 10, наверное, содержится в заключении в США. Теперь мы, наверное, понимаем, что фактически в список с российской стороны вошли также, например, Илья Яшин и Владимир Карамурза, потому что это было, видимо, российское условие их обменять. Я думаю, что это выглядит во многом так, потому что это было сделано против их воли, поэтому можно сказать, что их, ну, тут тоже нужно включить как в пожелание с российской стороны.
И я вот еще хочу дополнить Сережа по поводу появления имен тех, кого Россия хотела бы забрать обратно. 31 июля, собственно, за день до того, как мы узнали, что обмен действительно состоится, словенский телеканал N1 выдал новость о том, что в Словении за шпионаж приговорена семейная пара Артем и Анна Дульцевы. Но они не будут отбывать наказание, поскольку срок, который им назначили, покрывал то время, которое они и так уже провели в заключении. И словенский же телеканал написал, что они будут отправлены домой, скорее всего, в рамках масштабного обмена, который готовится между Россией, Германией, США и Белоруссией. И, наверное, вот этот был такой первый слив о том, что готовится обмен.
Я вот еще обратил внимание на такой забавный достаточно факт. Вот последние полтора дня перед состоявшимся обменом я следил за лентами российских информационных агентств ТАСС и РИА Новости. Они почти каждый час занимались тем, что они делали перепосты каких-то западных изданий со слухами о том, кого обменяют. Что, видимо, означает, что всем это было тоже очень интересно, но никаких данных собственных у них не было.
кого все-таки отдала Россия?
Россия отдала 16 человек. Среди этих людей есть люди только с российским гражданством. Это политик Илья Яшин, правозащитник Олег Орлов, художница Саша Скочленко, политик Андрей Пивоваров, Ксения Фадеева, Лилия Чанышева, Вадим Останин. Последние трое – это сотрудники штабов Алексея Навального в Томске, Уфе и Барнауле. Также есть люди, у которых помимо российского есть еще какое-то иное иностранное гражданство. Это журналистка «Радио Свобода» Алсу Курмашева, это политик Владимир Карамурза, это, например, еще Димури Воронин, которого тоже обменяли, 19-летний Кевин Лик и Герман Мойжес. Есть также несколько граждан, у которых нет российского гражданства. Это иностранцы, например, американский морпех Пол Уилан, гражданин Германии Патрик Шобель. Тут надо отметить, что одного человека отдала Беларусь. Это также гражданин Германии Рика Кригер, которого в Беларуси приговорили к смертной казни.
Ну и мне кажется, здесь важно еще подчеркнуть, что вот те российские граждане, которые оказались в обменном списке, они в России все, кроме Владимира Карамурзы, были осуждены по так называемым политическим статьям. Ну то есть у Владимира Карамурзы, кроме обвинения в государственной измене, было также обвинение в распространении фейков об армии, но вот все остальные оказались в тюрьме либо за фейки об армии, как Яшин, например, и Скочеленко, либо за то, что сотрудничали с организациями, которые Россия считает экстремистскими или нежелательными.
А иностранные граждане, либо люди, у которых помимо российского есть еще какое-то иностранное гражданство, были обвинены в шпионаже, либо в госизмене в большинстве своем.
Ну и среди иностранцев есть еще один человек, который вообще не имеет никакого отношения к политике, судя даже по тому, за что его задержали. Он въехал в Россию и вез с собой мармеладных мишек, в которых содержался экстракт марихуаны.
И как раз в отношении Патрика Шобеля приговоры еще не вынесли, а второй человек, у которого еще не было приговора, это Герман Мойжес, которого обвинили в госизмене.
Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления.
Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова. И сегодня с нами наш коллега, журналист-расследователь Сергей Добрынин. И мы обсуждаем исторический обмен заключенными между Россией и странами Запада, который произошел 1 августа 2024 года.
Вот сейчас уже, когда прошло несколько дней, понятно, что для по меньшей мере 8 человек, российских граждан, освобожденных в ходе этого обмена, это был не обмен, а высылка, по большому счету. Вообще-то Конституция Российской Федерации категорически запрещает граждан России куда-то принудительно высылать и менять, лишать гражданства тоже нельзя принудительно человека. Он может вернуться в Россию, это его конституционное право. Другое дело, что очень сомнительно, что сейчас кто-то полезет на рожон и поедет на родину. Но тем не менее, то есть это буквально была высылка, то есть уезжайте и не возвращайтесь, вы нам здесь не нужны, как бы сигналило российское правительство. Но при этом оно не показывало своим гражданам и тех, кого оно, собственно, забирает назад, на родину изначально. Потому что на сайте Кремля 1 августа была опубликована информация о том, что Путин подписал указы о помиловании и список всех помилованных, кого освобождают. И там же на сайте Кремля было написано, что решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств. А кто эти граждане? На сайте Кремля написано не было. Почему они такие замечательные? Российским гражданам тоже не объяснили вроде как. И поэтому довольно дико смотрелась церемония встречи в аэропорту в Москве этих самых освобожденных. Сереж, какое на тебя произвело впечатление эта церемония с почетным караулом, ковровой дорожкой и обнимающимся Путиным?
Мне кажется, что я был меньше шокирован, чем многие, потому что это было довольно ожидаемо. Ну, во-первых, с точки зрения Путина, вообще в логике всего этого обмена, те люди, которые возвращались, а я напомню, что помимо Красикова, который, ну, фактически был диверсантом, который поехал в Германию, чтобы убить бывшего чеченского полевого командира, 4 человека — это были вот такие советские шпионы-нелегалы в классическом смысле. Люди, которые достаточно долго жили в других странах, под чужими фамилиями, изображая, что они вообще приехали из других стран. И, видимо, в логике Путина это такие настоящие герои России, которые вот делают важное дело, которых нужно чествовать со всей возможной помпой. Кстати, интересно, что в какой-то момент возникло разночтение. Разные источники называли разное количество людей, участвующих в обмене. Одни говорили 24, другие 26. Во-первых, сначала все обсуждали 24 только с российской стороны или всего. А оказалось, что всего... Почему 24 и 26 возникло? Потому что, на самом деле, это 24 взрослых человека и 2 детей. Это как раз дети Читы Дульцевых. И, как заявил Песков, они вообще не знали, что они граждане России и не говорили по-русски. Только когда они сели на борт из Анкары в Москву, только тогда им сказали, что вообще-то они россияне.
Но если это правда, то это, в общем, довольно большая травма для детей, которые вдруг узнают, что они мало того, что русские, они еще дети шпионов, и по этому поводу такая горькая шутка уже появилась в интернете, что ни один ребенок не застрахован от того, что однажды ночью его привезут в Москву, и Путин скажет «Буэнос ночес», как произошло, собственно, с детьми Дульцевых.
Да, они, и, кстати, задержали относительно недавно, да, это история декабря 22 года. Потом Микушин. Микушин представлялся человеком по имени Хосе Асис Джамария из Бразилии и работал в Норвегии, где его задержали, кстати, тоже в 2022 году. Значит, это тоже фактически нелегал с хорошо проработанной легендой. Потом так называемый Пабло Гонсалес, он же Павел Рубцов, которого арестовали в Польше. Он тоже делал вид, что он на самом деле испанец изначально, хотя был россиянином, как мы теперь знаем. С ним интересная история, что вот когда появились кадры встречи Рубцова в аэропорту Внуково, именно его встречали 2 каких-то человека, которые на этих кадрах видно, что они стараются скрывать свои лица. И, насколько я знаю, Испания очень заинтересовалась тем, кто это были эти люди, которые его встречали, потому что, возможно, они через их личности могли бы найти какую-то еще большую часть шпионской сети российской в Испании. И даже, кажется, какую-то награду назначили за то, чтобы узнать, что это были за люди. Дальше это Роман Селезнев. Интересная фигура. Роман Селезнев не просто обвинялся в фактически хакерстве. Важная часть его биографии, что он сын депутата Российской Госдумы Валерия Селезнева. Я думаю, что это была главная причина его обмена, потому что он один из примерно 10 или, может быть, даже большего количества хакеров аналогичного уровня, обменяли именно его. У него действительно плохо со здоровьем. Те, кто смотрел за вот этой встречей в аэропорту Внуково, мог заметить, что у него на бритом черепе достаточно заметная выемка. А дело в том, что за 2 года до ареста, арестовали его на Мальдивах, он стал жертвой террористического акта в, если не ошибаюсь, Марокко. В 2012 году какие-то местные исламистские группировки устроили теракт в популярном туристическом кафе, там был взрыв, и вот он стал одной из жертв этого взрыва, и у него были серьезные достаточно травмы головы. Поэтому его адвокат утверждал, что он в американской тюрьме находится в очень плохом состоянии. Естественно, мы не можем как бы это подтвердить, но это могло стать одной из причин, почему его выбрали в качестве человека для обмена. Кто еще? Владислав Клюшин, арестован в Швейцарии в 2021 году. Его обвиняли одновременно в инсайдерской торговле и тоже в краже компьютерной информации. Мне кажется, что это была фигура не самая яркая из тех, кто вообще попадал в шпионские скандалы последнего времени. Но тоже известно, что один из связанных с ним людей был в прошлом сотрудником ГРУ. Поэтому, ну, как бы предполагается, что он либо сам работал на российскую разведку, либо с ней был тесно связан. Так что тоже это как бы человек из путинских силовиков. Не случайно просто российский какой-то там бандит, который был поменен, а просто сотрудник или близкий сотрудником органов. И, наконец, Вадим Конашенок. Его фактически арестовали за то, что он участвовал в создании одной из схем по импорту в Россию западных технологий после начала войны в условиях санкций, то есть это одна из схем по обходу санкций через Эстонию. Таких схем на самом деле очень много. Как мы сейчас уже хорошо понимаем, к сожалению, технологические санкции против России толком не работают, потому что Россия продолжает успешно и в большом количестве импортировать и микросхемы, и станки, и много чего еще. Конощенок — это был один из тех, кто попался на такой схеме, был арестован и обвинен в США. И он тоже сотрудник ФСБ, судя по всему. Давайте еще раз вернемся к вопросу. Встречались с помпой? Но действительно, как бы нам, исходя из наших представлений о хорошем и плохом, хочется говорить, что Путин встречал преступников и убийц. Это действительно так, в том числе это так согласно американским законам, например, да, и законам некоторых других стран. С другой стороны, в логике Путина эти люди были осуждены за то, что они как бы работали на родину. И в этой логике я бы удивился, если бы их встречали без таких почестей. Вот это бы выглядело странно скорее. Единственный момент, который действительно был достоин внимания, это то, что Путин первым поприветствовал Красикова, обратился к нему здорово, там, по-дружески его обнял, но, видимо, это связано с тем, как позже написали ФСБ, что Красиков был не просто одним из ценных сотрудников диверсионного отдела там, ФСБ, а он еще был лично приближен к Путину, вместе с ним ходил на стрельбище, дружил с ним достаточно давно. И есть слух, который распространил издание «Бильд», что, может быть, Красиков имел отношение к загадочной смерти бывшего начальника Путина Анатолия Собчака, который скоропостижно скончался при несколько загадочных обстоятельствах.
Сереж, а на твой взгляд, этот обмен весь совершался только ради Красикова, только потому, что Путину был нужен Красиков, или что-то еще им двигало?
Давайте вообще вспомним историю последних лет, вот все эти диверсионные операции России за границей. В целом можно сказать, что они преследовали две цели. Первая цель — это попытки диверсии на каких-то учреждениях, связанных с оборонной промышленностью, взрывы военных складов, в том числе в Чехии. Другая сторона — это покушение на того, которых Путин считает предателями. Как, например, Сергей Скрипаль, да, который уехал в Англию. Насколько я помню, он был тоже обменен, но, видимо, он стал сотрудничать и даже работал в лаборатории Портендаун. И его попытка отравления новичком, очевидно, была таким показательным наказанием, да, местью. Человек, который был наш, но согласился сотрудничать с ними, он понесет заслуженную кару. В путинской логике, которая, хотя он легист, как мы любим говорить, любит много чего объяснять с какими-то юридическими вещами, но, видимо, это совершенно оправданные мотивы. Фактически все эти люди, которых Путин отправлял на Запад, типа Чепиги, Мишкина и остальных, они были таким орудием возмездия. Значит, они должны чувствовать себя вот искренними патриотами, людьми, которые выполняют какую-то важную для Родины задачу. И Красиков был единственным, кого смогли арестовать и посадили. И ему, видимо, очень важно было показать вот этой своей силовой среде, в которой, возможно, есть еще очень много будущих таких же диверсантов, готовых кого-то убить из так называемых врагов России или устроить какую-то диверсию против того, что угрожает, в кавычках, России, чтобы они видели, что мы своих не бросаем. Для Путина свои — это именно такие люди, как Красиков, которые готовы поступиться своей свободой и, может быть, даже жизнью и представлением законности и гуманности ради какого-то вот представление о том, что такое патриотизм, что такое Россия. Своих мы не бросаем. Я думаю, что этот месседж для Путина был важнее, чем личность Красикова. Я думаю, что этот месседж, и он же самый спорный с точки зрения вообще равноценности обмена, потому что, конечно, мы с вами тоже понимаем, что этот месседж люди в России получили, и они теперь будут с большей готовностью снова ехать и устраивать диверсии, возможно, потому что они увидели, что Путин своих не бросит, наберет себе заложников, и потом их, может быть, обменяет.
Очень многие говорили о том, что это вредная история, и что напрасно Запад на это согласился. С другой стороны, не меньшее число голосов говорило о том, что нет, это была замечательная, очень благородная история, потому что там американцы могли спасти только своих граждан, Шольц мог тоже спасти только своих, но вот они согласились вытащить еще и российских граждан, буквальных политзаключенных. Наташа, что ты читала об этом, и что ты сама думаешь об этой истории?
Мне понравилось очень выступление Владимира Карамурзы на пресс-конференции первой после вот этого обмена в Бонне, когда он говорил о том, что не надо рассматривать это все как обмен, а это спасение жизней. И первые слова, которые он сказал, общаясь с семьей еще по телефону 1 августа, он сказал, что я думал, я умру в этой тюрьме. Соответственно, мне кажется, это действительно очень гуманистическая история, которая помогла 16 заключенным выйти на свободу и не проводить в российской тюрьме еще неизвестно сколько лет.
Но правильно я понимаю, что Шольца в Германии критиковали за то, что он согласился вообще на этот обмен, за то, что он согласился выдать Красикова, на то, чтобы посадить и осудить которого, ушло довольно много времени и сил. И вообще нельзя ни при каких обстоятельствах убийцу освобождать.
Действительно, такая дискуссия развернулась, и прокуратура была ошарашена тем, что Красикова действительно все-таки меняют. Но мы с вами начали с того, что такие обмены, они происходят вне правового поля, по большому счету. То есть нельзя было обменивать таким образом, насколько я понимаю, и в Германии тоже человек, который уже осужден на пожизненный срок. Вроде бы известно, что это было сделано за подписью министра юстиции, которому это приказал сделать лично Олаф Шольц. Олаф и Шольц, очевидно, были, с одной стороны, гуманитарные соображения, с другой стороны, ну, предполагается, что его сильно попросили Соединенные Штаты, так это скажем. При этом у Соединенных Штатов тоже могла быть своя политическая логика в этом, как мы понимаем, в разгаре, в общем-то, предвыборная кампания. Для демократической партии это большая победа. Мы тоже должны понимать, что это нужно принимать во внимание тайминг, когда все это произошло. Хотя мы точно не знаем, кто придумал, чтобы это происходило именно сейчас. То есть это, может быть, просто позвонили люди из ФСБ, сказали, давайте меняем завтра или никогда. Такое тоже вполне могло быть. Я общался на днях с нашим корреспондентом в Германии Анной Розе. Она говорила, что, в общем, в прессе и в кулуарах превалирует мнение, что гуманистическая сторона важнее, чем все остальное.
Как вот вы лично восприняли всю эту историю, связанную с обменом, эмоционально? Были ли какие-то надежды, опасения? Потому что, когда появились эти слухи, я очень на это надеялась, но во все не верила. Мне скорее была ближе идея о том, что людей куда-нибудь свезут в какую-нибудь дальнюю тюрьму и там просто сгноят.
Я тоже до последнего не верила, еще когда в воскресенье появилась какая-то информация, что сразу несколько заключенных пропали из колонии, и кто-то стал осторожно предполагать, что это может быть обмен. Я сразу такая, да нет, какой обмен? Я в это не верю. Еще тогда фамилии ни Карамурзы, ни Гершковича не звучали. И я даже не то, что гнала от себя мысли, я действительно не верила в это и считала, вот как ты сказала, что скорее их просто куда-то этапируют подальше, в какую-нибудь сибирскую тюрьму или, как Сережа сказал, Беломорканал заделывать, но уж совершенно точно не менять. И на самом деле, пока я не увидела фотографии первые, у меня не было окончательной веры в то, что этот обмен действительно произошел.
У меня, видимо, было больше веры, что готовится именно обмен, чем у вас. Вот в качестве просто забавного примера, немножко из нашей журналистской кухни. Мы накануне обмена обсуждали с моими коллегами Марком Крутовым и Андреем Сошниковым, что Андрей Сошников, главный редактор нашего расследовательского проекта «Система», собирался в четверг публиковать большое расследование о сыне Патрушева. И Марк ему написал: «Андрей, я подумаю, может быть, завтра ли это неподходящий день, потому что все будут заняты обменом». Ощущение, что состоится обмен, оно управляло в том числе нашими планами по тому, какие материалы когда выпускать. Так что да, я уже в среду, на самом деле, мало сомневался, потому что я не мог придумать никакого другого нормального объяснения, которое бы объясняло все детали. Что касается вообще моих ощущений эмоциональных, во-первых, по-моему, тут действительно важнее именно эмоции, а не холодный разум, потому что если ты про это думаешь умом, то приходится многие вещи принимать во внимание, да, и то, что многих людей не обменяли, и то, что обменяли Красикова, это может быть опасно. И вся развернувшаяся после обмена дискуссия достаточно неприятная о том, что люди с какими вышли они с заявлениями после обмена. Это все немножко сбивает фокус, а эмоциональное ощущение было именно большой радости, которой вообще-то давно не было. Давно не было каких-то больших хороших новостей. Это ощущалось именно так, что несмотря на то, что все это было ужасно мутно, так по-путински, по-ФСБшному, непонятно кто, какие-то самолеты летают, летают не туда, ты не знаешь сколько, кто, когда. Какие-то кадры из аэропорта Анкары, который снимал турецкий телеканал, где там размыто кто-то куда-то брел из самолета или не брел. Но в конце концов ощущение, что просто люди действительно сбежали смерти, скорее всего, оказались на свободе, и, что немаловажно, теперь они смогут принимать участие в политической жизни, а мне кажется, этого российской оппозиции сейчас тоже сильно не хватает. Это было ощущение большой радости, которое не хочется как бы смешивать со всеми умозрительными какими-то вопросами, которые возникают.
Сергей Добрынин, журналист-расследователь «Радио Свобода», был сегодня в гостях у подкаста «Человек имеет право», и его вели я, Марьяна Тарачешникова.
И я, Наталья Джампаладова.